Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Неофіт». Я радий вітати отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отець.
Слава віки.
І так, дорогі слушателі, ми продовжуємо цикл програм, який посвящен декалогу. І сьогодні у нас от така от очень интересная тема, конечно, может быть, даже скажу, деликатная. Отец, по вашему мнению, вот сегодняшняя тема, в чем ее главная оригинальность?
В чем ее главная оригинальность? В том, что заповедь расположена в центре декалога, ну, может быть, там поближе к концу. Но с точки зрения современных представлений о человеке, она касается, в общем, какой-то изначальной человеческой особенности. Короче говоря, на сексе завязан и дух, и душа, и тело. Угу. И даже те люди, которые не имеют проблем со всем остальным, все-таки с сексом всегда проблемы есть.
Итак, дорогие слушатели, как вы только что догадались, речь пойдет о прелюбодеянии. Точнее, о том, почему эта заповедь есть очень и очень важной. Вот такой вот вопрос, почему эта заповедь очень и очень важная для нас, отец? А слышите ли вы нас, отче?
Да, я слышу. Почему она очень важна? Ну, в каком-то смысле она, в общем-то, прости Господи, не важна, потому что ну, это как а заповеди вообще важная штука. Важные ли они? Они не важные, они как форточка в этом мире. Вот, все вокруг говорит, ты не можешь, а заповедь говорит, ты можешь. Вот, ты можешь не прелюбодействовать. Но важно понимать, что заповедь «не прелюбодействуй», как и заповедь «не убий», и как и заповедь «не пожелай там, дома ближнего твоего», они напоминают водородную бомбу, которая вначале маленькая жестянка, а потом превращается в огромный сгусток энергии, разрушающий все вокруг. Но заповеди созидают. Заповедь «не прелюбодействуй» не включает в себя очень многого из того, что сегодня верующие люди склонны подразумевать под прелюбодейством.
Например?
Ну, например, она не регулировала добрачный секс. Заповедь «не прелюбодействуй» – это все-таки именно запрет супружеской измены. То есть не переступай супружеских обетов. Именно в этом смысл того, что в русском превратилось в приставку «пре». Это характерно для многих архаических обществ, где добрачные половые связи на них смотрят сквозь пальцы, вот, а как раз после брак очень жестко. Кстати, если говорить вот о нашем регионе, о нашей культуре, эта разница была хорошо заметна в классовом разделении, потому что и в Польше 18-19 веков, и в России, ну, естественно, в Украине, насколько она была между этими двумя государствами, скажем, высшие сословия очень строго следили, чтобы девушка до свадьбы хранила целомудрие. И если женщина, девушка теряла девственность, то ей практически было нереально выйти замуж. Вот, выдавали замуж поздно, то есть лет в 25-30 это считалось нормальным в Западной Европе и среди дворян Польши и Украины и России. И это, пожалуй, повелось уже с развитием капитализма с XII века. Вот. А крестьяне, секс до брака, ну, вообще так это не считался никакой провинностью, но и брак заключался чрезвычайно рано, то есть лет и в 13, и, может быть, и пораньше, как хозяйственный союз, не как сексуальный. Вот. И при этом дворянки, выйдя замуж, мужу, в общем, могли изменять. Во всяком случае, здесь правил таких вот жестких не было. И муж терпел, а часто и жена терпела прелюбодеяние мужа. Наоборот, в крестьянской семье после свадьбы, если жена станет гулять, так муж ее просто убивал. Вот, то есть мы видим, христианская вроде бы цивилизация одна, а диапазон очень велик. В современном мире диапазон, пожалуй, как бы сказать-то, пошире будет. То есть христианский мир большой, католиков много, но даже если мы возьмем римокатоликов, там Америки, и римокатоликов на Уганды, то можно понять папу римского, который вообще старается, значит, воздерживаться от каких-то силодвижений, потому что это настолько разные миры. Вот. И если в Америке патер терпит там свои заморочки, то в Уганде он терпит свои, потому что в Африке победить многоженство, ну, в общем, это задача не ближайшего будущего.
Но, тем не менее, стоит к этому стремиться. Ну, все-таки вера для всех одна, но я имею в виду в католической конфессии. Отец, а что касается, вот, скажем так, эволюции этой заповеди, когда Иисус Христос уже говорит, что не только что сделать, но и посмотреть на женщину с вожделением, это уже очень и очень большой грех. Что тут можем констатировать? В чем, скажем так, усложнение в этой эволюции данной заповеди?
Да. Ну, это ведь совершенно так же, как подставить щеку или раздать все имение. Раздай все имение – это заповедь «не завидуй», доведенная до гротеска, до абсурда, до абсолюта. Подставь щеку – это заповедь «не убий», тоже доведенная до абсолюта. Ну, там «блаженны скопцы, царство ради небесного» – это заповедь «не прелюбодействуй», тоже доведенная до абсурда, который, в общем, ни от кого никогда не требовался. Конечно, надо понимать стиль мышления и проповеди эпохи Спасителя. Поэтому скопцы или Ориген, которые самоскоплялись, чтобы соблюсти эту заповедь, они просто вот были плохие текстологи. Вот. Но в любом случае, вы понимаете, вот одно из наблюдений психологов, которые занимаются сексологией. Да это и бытовые наблюдения. Каждая следующая жена равна предыдущей. И к мужьям-то тоже относится. И сколько романов я на эту тему читал. Мужчина с невероятным трудом, страстью, заводит любовницу и, преодолевая всевозможные препятствия, в конце концов разводится и на ней женится – и там шекспировские бури вокруг, окружающие смотрят и чешут в потылице, потому что вторая жена точно такая же, как первая. Что было менять? Я видел такое с мужьями, когда женщина одного мужа, значит, от него уходит, но ей можно понять, муж пьяница и драчун, вот, так она второго берет точно такого же. И вот это, может быть, подсказывает, что, собственно, проблема прелюбодеяния мало связана с сексуальной жизнью как таковой. Она не в том, что человеку хочется новизны. Она в том, что человек не может освоить, ну, короче говоря, что имеем не храним, потерявши плачем. И она о том, что человек, который не сумел добуриться до главного в отношениях с другим человеком, вместо того, чтобы все-таки продолжать забуриваться, быть интенсивным, начинает переключаться на экстенсивный путь. И вот этот экстенсивный путь, ну, широкий путь, ведущий в погибель.
Дорогие слушатели, у нас программа очень интересная сегодня. Пожалуйста, также можете звонить нам и брать участие в этой передаче посредством своих вопросов на тему сегодняшней программы. 044-577-56-45 или 46, два мобильных 093-272-07-45 и 098-650-18-60. Звоните нам, а также пишите Skype-адрес FM-69-68. Еще раз. FM-69-68. Вот так. Отец, почему, вот, скажем так, эта заповедь, она может быть такая конкретизирована со всех других, скажем так, видов от нечистоты человеческой. Да, почему не сказано вот все, что там связано с интимными, внебрачными там сношениями, включая там всякие там виды самоудовлетворения. А здесь вот говорится вот именно, что до прелюбодеяния, да. Вот почему вот так конкретизировано, что это самое худшее?
Ну, я вас, может быть, расстрою, но отчасти это связано с тем, что в том, что вы перечислили, включая онанизм и мастурбацию, потому что речь идет о ней, я как человек, которому за 60, эти слова произношу без труда. И считаю, что это скорее позитив. Вот. Они не считались греховными. И в современном мире между иудаизмом, исламом и христианством или индуизмом очень большие различия как раз в сексуальной сфере. Надо понимать, что современные такие расхожие представления о том, что такое христианский идеал, они в значительной степени сформировались только в XIX веке. Ну, надо же понимать, например, что у германских народов многоженство было так же распространено, как, ну, не матриархат, но, во всяком случае, женское наследование денег и власти было. Современный такой вот ригоризм в сексуальных вопросах – это наследие, ну, пожалуй, именно середины XIX века. Потому что в начале XIX века самые рьяные римо-католики или лютеране, или православные, читайте Льва Толстого, представления о допустимом были чрезвычайно такие растяжимые. И движение за нравственность очень жесткое началось только в середине XIX века. Представление о том, что онанизм – это страшный грех, страшно разрушающий здоровье, с которым надо бороться вплоть до заковывания там, рук мальчиков, подростков в какие-то вообще металлы, это только конец XIX века. И я вам скажу, в чем тут особенность. Это особенность эпохи промышленной революции, научно-технической революции, когда, конечно, создается прорыв к вершинам пара, электричества, атома, создаются фабрики, люди начинают побеждать голод, засуху, нужду путем промышленного, поточного, конвейерного производства. В истории это действительно невероятно, это впервые. Но отсюда следует перенос вот этих фабричных представлений о жизни и изобилии на человека. И человек начинает рассматриваться как некоторая заготовка, болванка, которую можно, пропуская через прокатный стан, сделать таким вот сияющим белым рыцарем. Появляются тюрьмы, которые похожи на фабрики в XVIII веке. Появляются больницы, которые похожи на заводы. Здоровье физическое и здоровье нравственное начинают производить такими же поточными методами, как ковры или ботинки. И это большая ошибка, потому что человеческая душа и человеческое тело – вещи разные. И если мы хотим из куска металла сделать рельсу, надо ее бить, но нельзя бить человека. И запреты, ограничения, в том числе в интимной сексуальной жизни, имеют прямо обратный эффект. И поэтому конец XIX века – это эпоха неврозов, истерик, которые погубили, ну, в каком-то смысле, даже такого великого человека, как Владимир Соловьев. Это эпоха Джека Потрошителя и эпоха его потенциального врача, доктора Фрейда. И после этой эпохи происходит сексуальная революция, которая говорит: не лезь в постель к другому, не сметь, руки прочь от простыни. И вы понимаете, заповедь «не прелюбодействуй», она, как ни странно, защищает эту позицию, потому что «не прелюбодействуй» означает «не нарушай супружеской верности», «не нарушай той позиции, которая тебе дана в мире любви». И поэтому не лезь в чужую кровать. А лезть в чужую кровать можно довольно по-разному. И те люди, которые стараются законтролировать, зарегулировать жизнь чужую, в общем, эти люди тоже занимаются прелюбодеянием. Как минимум в двух смыслах. Они переступают пределы своей компетенции, и они изменяют Богу. Это особенность ханжества. Ханжа – прелюбодей. И это, надо сказать, один из базовых мотивов откровения библейского, что человек, который грешит, человек, который грабит, который насилует, который неправильно судит, он изменяет Богу с Вельзевулом.
Вот так вот, отец. Но с другой стороны, вы говорите, что нет осуждения там до 19-го и там 20-го века, но ведь в принципе то есть. Мы знаем грех Анона, да, который проливал семя вне, скажем так, жены. И знаем также, что в Пятикнижии также осуждается грех Маракии, так он там назывался. Да, так что в принципе видим, что Библия в принципе освещает эти проблемы, связанные с нечистотой.
Алло. Ой, как вам дорог анонизм. Ну, в смысле, антианонизм. Вот. Вы понимаете, анонизм – мелкая
тема
проблема.
Такая, что поделаешь. Что?
Тема такая. Тема не такая. Тема о прелюбодеянии. Но это очень характерно для современного христианства. У нас, но я подозреваю, что и у римокатоликов тоже, у нас просто ходят анекдоты про то, как какой-нибудь 15-летний мальчик приходит впервые на исповедь к монаху в Троице-Сергиеву лавру, и тот ему говорит: блудил, анонировал, и тот прямо в экстазе: батюшка-прозорливец. Анонизмом занимаются 95% подростков мужского пола и 80% подростков женского пола. Вот. Может ли быть грехом то, чем занимаются все, причем большинство с отвращением, и понимают, что они просто не в силах с этим справиться? Вот. Это крайне сомнительно. Вот. Еще раз скажу, греха... Ну, во-первых, слово «малакия», которое у апостола Павла трактуют как осуждение именно анонизма, оно... Мне очень жаль вас расстраивать, но оно вообще не означает анонизма. Греки не считали анонизм грехом, а слово «малаки» означает «изнеженный». И что именно имеется в виду, историки спорят. Что до греха Анана, то он заключается совсем уж точно не в анонизме. Анан не любил анонизма. Вот. Вспомним историю из Евангелия, где спасители, саддукеи, пытаются доказать, что нет воскресения, и придумывают ситуацию Левирата. Умер бездетный брат, и его жена, чтобы брат умерший воскрес как бы в своем сыне, должна переспать с братом покойника, заиметь от него мальчика. Это будет воскресение умершего. И Анан не хотел восстановить семя брата. Он отказался спать с женщиной ради того, чтобы как бы у его умершего брата появился сын. Разве это воскресение? В этом смысле Анан согрешил там против каких-то имущественных отношений, но не более того. Кто-нибудь, извините, вот у меня два брата. Они, слава тебе, Господи, живы, у них куча детей, но представим себе, что они были бы там бездетны. И что, мы современному католику посоветуем в этой ситуации: католички, у тебя умер муж, не оставив потомства, ищи его брата и спи с ним? Это же какое-то безумие было бы. Вот. Так что анонизмом тут все очень по-сложному. Я скажу простую вещь, которую говорю довольно часто, и я в этом смысле абсолютно банальный человек, вот, что в определенном возрасте анонизм точно не грех. Он встречается даже у младенцев. Для них это способ как бы избежать невроза. Вот. В период сексуальности тоже трудно говорить о том, что это грех. Вот. А если это... Это как с интернетом, как с интернет-зависимостью. Вот. И если человек... Она патология, интернет-зависимость, как и любая другая, патологичность измеряется тем, насколько это мешает общаться с людьми. Если человек не в силах выйти из дому, купить хлеб и сидит, зависает в интернете, это уже болезнь, это клиника. Вот. Если человек занимается сексом, и неважно каким, супружеским, анонизмом, в публичном доме, если человек свихнулся на сексе так, как Дон Жуан, что он уже не может вообще там работать, говорить о чем бы то ни было, это патология. Вот. Кстати, к монашеству это тоже относится. Монах прежде всего отрекается от власти, от эгоизма, от гордыни. Вот. И если он помешается на целомудрии только сексуальном, а будет собирать коллекцию золота и малахита, я таких монахов повидал, то это будет неправильно. Вот. Тоже извращение. Вот. Но я еще раз возвращаюсь к главному. Для большинства людей в современном мире проблема прелюбодеяния – это проблема свободы в своей интимной жизни. Они прекрасно понимают, что, конечно, было бы хорошо найти принца или принцессу и жить с ней долго и счастливо, и умереть в один день под колесами какого-нибудь джипа новорусского, вот, или в каком-нибудь самолете над Донецком. Но это маловероятно. Вот. Что должен делать человек, у которого умерла жена? С православной точки зрения хранить верность усопшей. С католической имеет право на второй брак. Вот. Вот я знаю самые разнообразные ситуации. Никого никогда никого не осудю. Вот. Я не могу осудить человека, который развелся, женился вторично. Но если человек, который развелся и женился вторично, начинает учить других высокой нравственности, я выпрямляюсь и говорю, лучше бы помолчать. Вот. Потому что одно дело, там твоя интимная жизнь, но помни, что ты прах. Вот. Ты не можешь требовать от другого того, что не выполнил сам. Значит, посмирнее. У меня одна жена, я ее никогда не изменял. Вот, 40 уже, там, больше лет живем вместе. Вот, но я считаю себя прелюбодеем и распутным козлом, потому что мало ли что физиологически не изменял. Вот. А в голове-то там всякие мысли бродят. Иногда. Вот. Посмирение. Не анонисты главные враги целомудрия, а главные враги целомудрия – те монахи и там живущие в одном браке люди, которые возлагают на других бремена неудобоносимые.
А что касается, смотрите, таких дискуссионных тем, которые уходят, ну, в церкви, вот насколько можно считать прелюбодеянием то, что, скажем так, еще нету церковного как бы аннулирования брака, а уже живет с другой. Да, вот сейчас дискуссии в Ватикане на этот счет идут, и очень многие люди страдают, что таким нельзя и к причастию приступать, и разные есть причины тому, что такие люди живут с другими людьми. Вот как вам кажется?
Алло?
Да-да-да. Отец, вопрос слышали нас?
Да-да-да. Я вас слышу не очень хорошо. Вы меня хорошо слышите?
Да, я вас очень хорошо слышу.
А, ну, прекрасно. Просто если вдруг я замолчал, у вас иногда пауза проскакивает. Ага. Надо сказать, что в современном мире вот бывают такие опросники. Либерал человек или консерватор? И я всегда в этих опросниках оказываюсь посередине, хотя я очень либеральный в большинстве вопросов. Но, тем не менее, по двум вопросам я занимаю ультраконсервативную позицию. Это вопрос насчет «не кради», вот, и вопрос насчет «не прелюбодействуй». Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, что Господь Иисус Христос, который, в принципе, тоже был большой либерал, в вопросе о разводе занял неимоверно жесткую позицию. В его эпоху спорили, как известно, два направления в иудаизме. Одно подобрее, другое построже. Он во всем, Господь Иисус, скорее был ближе к доброму направлению, кроме вопроса о разводе. И я здесь скажу, если человек расстался, разъехался с женой и живет с другой женщиной, я не буквалист. Я рассматриваю это как уже совершившийся развод и уже совершившийся новый брак. И вслед за апостолом Павлом я скажу, человек, который переспал хотя бы один раз с проституткой, он уже ей муж. Вот. Что делать? Это секс. Это не кот чихнул. Это действительно соединение двух существ в одно существо. Вот. И в том числе, почему собственный мысленный грех в этой сфере тоже грех полноценный. Потому что человек – это не кости и не ребра, а это вот что-то такое, это вот маленький язычок божественного пламени. И вдруг он начинает коптить. Поэтому я скажу так. Человека, который развелся, ну, скажем, уже 40 лет живет с другой женщиной в таком целомудренном браке, я бы причастил, но с одним условием, чтобы он от меня этого не требовал. Мне очень не нравится тональность, в которой ведутся споры, что вот, ну, я, допустим, гомосексуал, я, допустим, разведенный, второбрачный, но все равно вы не отвергайте меня от церкви, вот, вы должны относиться ко мне с уважением. Может быть, я устаревшей формации человек, вот, но, на мой взгляд, нельзя требовать там, где ты должен просить. Вот, то есть ты можешь требовать, но лучше просить. Вот. И я скажу почему. Потому что эротическое начало в нас, сексуальное начало в нас, сексуальная энергия в нас, энергия любви – это не энергия требования, это энергия просьбы, это энергия ласки. Сколько анекдотов, я думаю, большинство анекдотов о сексе связаны со сходством формальным сексуального акта и драки, поцелуя и укуса. У Мопассана есть чудный рассказ, как, извините, сельский кюре, заслышав в доме у прихожан какие-то крики, вопли, зовет полицейского, молодой кюре. Тот идет и потом, широко ухмыляясь, говорит: «А, это Жанна, Жанна, они у нас всегда так». Вот. Так вот, разница-то есть, и мы понимаем, в чем. Это разница между бурей и дыханием Божьего Духа. Действительно, разница между поцелуем и укусом. И когда от меня требуют чего-то, в этом смысле был чудный рассказ, кажется, Шекли, про космонавта, который натолкнулся на корабль инопланетян. И там все проходы были с живыми дверьми. Эту дверь надо было попросить вежливо, нежно сказать: «Пропусти меня, Сезам, откройся». И она пропускала. Он забрался довольно вглубь корабля, вдруг заметил, что у него кислород кончается, надо уходить назад. И он встал на обратную дорогу, подходит к двери и говорит: «Откройся». Но интонация у него была требовательная, и дверь окаменела, она превратилась в камень. Пока он не успокоился и не сказал вежливо: «Извини, я очень тороплюсь». И тут все двери перед ним распахнулись. Вот так и церковь. Если от нее требовать, она как женщина, она закроется и правильно сделает. Вот. Значит, там, где нужно действовать лаской, не нужно стучать кулаком в дверь.
Отец, разъясните, пожалуйста, вот какую ситуацию. Допустим, сейчас мало людей венчаются. Ну, не так много, как хотелось бы. И вот они там женятся или там разводятся только в ЗАГСе, например, да? А может, и не разводятся, а продолжают там жить с другими, третьими, четвертыми половинками. Вот в глазах Божьих это что? Это прелюбодеяние или какой-то другой грех? Вот как это интерпретировать, если там церковного брака не было?
Ой, у Бога нет глаз, поэтому он всевидящий. Вот. Ну, во-первых, я должен все-таки еще раз дать историческую справку. Обряд венчания, таинство венчания появились только у католиков, можно сказать, с XVI века, у православных, соответственно, позднее. Само требование венчания появилось немножко раньше, но, в общем, был пройден долгий путь. В принципе, в античность ранние христиане, первые христиане, конечно, не венчались. Они использовали местные обычаи, там, римские, греческие, славянские. Все эти обычаи подразумевали, что для того, чтобы муж и жена, мужчина и женщина стали мужем и женой, достаточно сказать согласие, желательно присутствие свидетелей, но, в общем, оно не обязательно. Поэтому, возможно, свадьба из воза. Главное – добровольное согласие сторон, взаимное непротивление, как сказал сатирик. Бог, я думаю... А мы сами как на это смотрим? Как мы смотрим на свои отношения с любимым человеком? В какой момент каменеет женщина? В какой момент мужчина понимает, что его обманули? И всегда ли этот обман физиологический акт? Конечно, нет. Конечно, нет. Гитлер изменял жене? Ну, Еве Браун. Нет. Он был истовый римокатолик. И вегетарианец. Вот. Значит, супружеская измена совершенно не обязательно заключается в сексуальном акте. хотя сексуальный акт всегда супружеская измена с чужой или с чужим. Вот. И поэтому и надо быть милосердными к другим и строгими к себе, потому что очень часто мы, может быть, не глядели на женщину с вожделением, а посмотрели на автомобиль с вожделением, может быть, даже на свой. Изменили своей жене со своим автомобилем. Вот, а жена изменила мужу со своей диссертацией. И такое бывает. Не всякая женщина, но...
Интересно. Отец, есть звонок, давайте послушаем вопрос. Представьтесь, пожалуйста.
Алло.
Так, слушаем.
Кина Киев. Скажите, пожалуйста, вот педагоги-психологи говорят, что взрослый обязательно должен отвечать ребенку на его вопрос, иначе взрослый потеряет авторитет у ребенка. Девочка 5 лет спрашивает у мамы с папой, что такое проститутка, как правильно ответить? Спасибо.
Ну вот такие вопросы бывают пятилетние ставят. Что делать?
О, да. Алло?
Да, слушаем вас, отец. Алло, слушаем вас. Да, слушаем вас, отец. Что-то с интернетом у нас сегодня не лады. Алло, слышите нас? Отче? Да, о, дорогие слухачи Радіо Марія, щось якісь у нас не лады з інтернетом, тому просимо вас залишатися на зв'язку, ми повернемося за кілька секунд. Ну що ж, ми продовжуємо програму «Неофіт» з отцем Яковим Кротовим. І, отець, ми зробили, скажімо так, паузу якраз во время того моменту, коли наша уважаємая слушательниця спрашивала следующее. Дівчинка 5 лет спрашивает, що таке проституція? Як правильно ответить?
Общего ответа нет, конечно, потому что это зависит от конкретной девочки. В принципе, надо просто отговориться. Вот. Надо сказать, что это женщина, которая не умеет любить. Дело в том, что ведь девочка 5 лет, как правило, спрашивает не о проститутке как таковой. Она где-то услыхала слово. Кто-нибудь, кого-нибудь там на улице назвал словом на «Б», что вот такая-то «Б». Вот. Она и спрашивает, что это слово значит. Ей нужно сказать, что это плохое, грязное слово, которым нельзя никого называть. Это для начала. Даже если ты живешь в Амстердаме, и там есть профсоюз на «Б», все равно так никого нельзя называть. Вот. И сказать, что это женщина, которая не умеет любить, и поэтому гуляет со многими мужчинами или целуется со многими мужчинами. Более чем достаточно. Вот. Любое половое просвещение, воспитание, лучше, чтобы оно шло в семье или там какие-нибудь крестные. Вот. И, конечно, это не раньше, чем 7-8 лет. Но и не сильно позже. В общем, есть учебники чудные, прекрасные. Я помню, как радовался отец Александр Минь, когда в 89-м ему кто-то из французских священников, римо-католических, принес французский учебник полового воспитания школьный. Вот он был очень рад, потому что это действительно больная тема. Заметим, что в тоталитарном обществе, в советском обществе, секс был под запретом. И это объединяло советскую психологию и продолжает объединять с христианским ханжеством. Это чисто викторианский запрет. Почему человек, который ничего не знает про сексуальную жизнь, который вырос, и он не умеет о ней говорить, это человек деформированный, патологический, И им легко манипулировать, он больной человек. Поэтому лучше, там, извините меня, человек, много знающий о сексуальной жизни, и я его буду призывать к целомудрию, чем человек, который вырос в таком вот корсете, но зато он хрупкий. Вот, он ничего в жизни не знает, не испытал, и легко может пасть жертвой обмана.
Ну что ж, давайте послушаем еще одного слушателя. Просьба перезвонить оператор 044-577-5646. Отец, тут у нас также интересуется в скайпе Лена с Ровного спрашивает, по вашему мнению, какая главная причина прелюбодеяния? Вот так.
Главное. Это многофакторный процесс. Но общий ответ универсальный. Конечно, это эгоизм. Любовь выводит человека за пределы эгоизма. Измена любви возвращает его в тюрьму эгоизма. Но ведь это же дешевая отмазка, потому что эгоизм само по себе понятие, которое нуждается не то чтобы в определении, но никто из нас себя эгоистом всерьез не считает. Мы себя любим, и любое наше покаяние, оно все-таки всегда, ну, скажем так, немножко игровое носит начало. Если бы мы увидели, какие мы эгоисты, ой, сразу бы повесился каждый. Вот. Но, в принципе, я еще раз скажу, это как с анонизмом, как с пьянством. Это какой-то сигнал о том, что мы, как бы сказать, не дорабатываем. Вы понимаете, это можно сравнить с мотором, который стоит и вращает стержень, редуктор, значит, вращается стержень, от стержня идет приводной ремень на какое-то устройство. Ну, вот я работал в типографии. Колесо машины вращает сложную систему шкивов, которая оттискивает букву, в конечном счете, огромную доску металлическую. Я однажды видел, как шкив сорвался. Это было нечто ужасное. Вот, человеку оторвало пальцы, который в этот момент на станке работал. Машина была очень старая, довоенная. Вот. И я думаю, что прелюбодеяние в том числе, как и любой грех, это когда вдруг человек вместо того, чтобы жить, передавая внутреннюю энергию вот, наружу, в любви, в творчестве, вдруг в какой-то момент берет антракт, и энергия начинает в нем копиться и взрывается. Вот этот шкив начинает хлестать направо и налево. Мы идем в разнос. Поэтому я ненавижу слово «ответственность», я ненавижу слово «дисциплина», но я очень люблю слово «самодисциплина». Поэтому свобода – это неосознанная необходимость никоим образом. Но свобода – это путь к Богу, сосредоточенный, вольный. Но он именно потому вольный и свободный, что ты собран. Конечно, в отдыхе всегда есть потребность. Но грех – это не отдых, это видимость отдыха. И это надо очень четко понимать. Святые отцы древние, в Патерике есть замечательный образ – что наша жизнь – это лук, но если у лука все время его держать с натянутой тетивой, то лук испортится, и тетива лопнет. Значит, надо давать облегчение. И поэтому, как если человек слишком много на себя возьмет, он лопнет. В любви тоже не надо брать слишком много. Любовь – это не монолог. И мы изменим жене, начнем изменять жене, тогда, когда мы перестанем слушать жену и начнем ее пасти. Я знаю такие случаи. Человек воспитывает жену. Ну все, это уже прелюбодеяние.
Да, трудно не согласиться. Давайте послушаем слушателей. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Алло.
Так, слухаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну так как эта заповедь внесена в 10, то значит она важная. И так, как и все остальные, но именно ее уже не считают за грех. Потому что в современном обществе это стало нормой. Что даже если взять фильмы с Джеймсом Бондом, то главное ему не обезвредить какую-то атомную бомбу, которую какой-то русский генерал доставил в Лондон, а соблазнить и подружку этого генерала, и найти себе помощницу, которая это сделает. Потому что разврат стал нормой поведения. И то, что Украина держит первое место в Европе по абортам, вот в этом-то и результат и есть. И к любви это отношение не имеет. Есть такой киноактер Рон Джереми, в США он довольно популярный, но у него рекорд был, что он снял в 96-м году, праздновал юбилей, что снялся в 1000-м порнофильме. Он даже не помнит название всех этих фильмов и с какими женщинами он там был. А вот любви не было ничуть. И вот такие вот, к сожалению, нормы поведения, которые насаждаются в обществе, сейчас стали нормой. А про заповеди уже не вспоминают.
Ну, я не уверен, утешу я слушателей или наоборот, но я скажу, что и 3000 лет назад было точно так же. В этом смысле Джеймс Бонд – это вообще не о прелюбодеянии, как и не о борьбе с Россией. Это все та же вечная сказка про Иванушку, который хочет украсть царевну. И хоть атомная бомба, хоть девушка Бонда – это символы удачи, это символы победы. Это образы жизни, которые заточены на то, чтобы кого-то завоевать. Вот он грех. Грех быть как боги, царствовать. Но это грех – ошибка, потому что Бог не царствует. Бог любит. И люди согрешили, когда вместо того, чтобы быть как боги, любя, решили быть как боги, пожирая окружающий мир и друг друга. И, собственно, образ секса как пожирания, он очень древний. Так и скушаю тебя сладенький. Вот. Но любовь не пожирает ближнего. Любовь, наоборот, она растворяется в ближнем. Это как бы взаимное причащение. Это взаимный рост. Что до абортов, они здесь вообще ни при чем. Но, в принципе, я надеюсь, что Украина отстает от Западной Европы по части разводов. Мы проповедовать должны в современном мире не просто непрелюбодеяние, а свободу любви. Не свободную любовь, а свободу любви. Вещи разные. Любовь не бывает свободной. Свободной бывает тот, кто любит. Свободная любовь, еще раз скажу, это как шкив, который сорвался, он свободен от работы. А любовь – это творчество. Любовь – это создание новой жизни. И не только ребенка. Мои дети выросли, и я в этом смысле уже как бы что? Уволен от любви? Конечно, нет. Наоборот. Я продолжаю любить и жену, и детей, и внучек, и внуков. И даже еще кое-кого. Там несколько десятков человек. Вот. Так что не надо нервничать. Современный мир лучше любой другой эпохи. Потому что мы сегодня можем громче проповедовать, а главное, мы можем не силой загонять людей в целомудрие, а разговором. И у нас больше точек опоры, потому что современный человек свободен, и мы можем с ним поговорить на интимные темы, если он захочет. Главное – научиться говорить, а мы пока не очень умеем. Вот. Мы умеем объясняться женщине в любви? Я в свое время не умел. Вот, давайте учиться. Давайте не ругать окружающих, а понимать, что проблема все-таки в значительной степени в нас. Любовь должна быть через край. А у нас через край раздражение. Это значит, что мы еще не созрели, как взрослые люди. Вот, мы не умеем разговаривать с теми, кто не любит ограничений. Докажи человеку, объясни, лучше сказать, человеку, что настоящая любовь терпит. Вот. Не умеешь объяснить, это твоя проблема, это моя проблема, а не того нетерпеливого человека, который чуть что меняет женщин как перчатки.
Давайте послушаем еще слушателей. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Алло.
Так, слушаем.
Слава Иисусу Христу.
Навеки Богу.
У меня вопрос, да, отца Якова, он затронул очень важную тему. Вот эти он слова называл, ну, по поводу, вы перед этим говорили, за проституцией, там слова на букву «Б», и очень связанные с этим разные действия физические и реклама этого на рабочих местах, в предприятиях. Я вот хочу спросить отца Якова, не считает ли он, что это могло прийти к нам из Московии. Вот, ей связано это с безбожьем.
Ну, я вас расстрою, а соотечественников порадую. Из Москвы много и всякой дряни исходит, но не это. Послушайте, вот Израиль, святая земля, эпохи Спасителя. Мы не представляем себе, что Назарет – это, в общем-то, небольшой город. Вот. И Иосиф, и Иисус имели работу в основном не в Назарете, вот, а имели работу в Сифорисе. Это греческий город в часе ходьбы от Назарета. Я там был. Это большой греческий город. Там даже было две синагоги. Вот. И там было много работы для строителей, каким был Иосиф и Иисус. И все эти работы были связаны с публичными зданиями, прежде всего. Там были большие здания. Что ставилось в местном театре? Там был театр, это был центр жизни. Пьесы, которые мы бы назвали непристойными. Какие там были росписи? Мы это знаем по Помпеям. Куча непристойностей. Вот. Половые органы стояли просто как статуи. Не потому, что народ был распутный. Они почитались как хранилище домашнего очага, как хранилище межи и так далее и тому подобное. Ну, в современной Индии лингам, символ мужского полового органа, тоже стоит и тут, и там. И носится на шее. Набожными людьми. В этом нету ничего распутного. Увидим мы в Библии сильное обличение греков и римлян. Ну, у апостола Павла там есть в паре мест. Но, в принципе, Библия поступает наилучшим образом. Она это просто игнорирует. То есть она живет в мире, где сексуальная жизнь не является интимной, подается в культуру, как и сейчас, и в намного больших размерах, я вас уверяю. Вот. Но они не обращают на это внимания. Меня этому научила родная мама. Еще когда мне было, ну, наверное, лет 10-12, вот, семья-то была интеллигентная, матерились тогда намного меньше, это 70-й год. Вот, и я помню момент, когда я вдруг услышал такую вот просто льющуюся матерную брань. Вот, никогда не слышал. Вот, я маму спросил, что такое, она сказала, не обращай внимания. И я понял, что можно не обращать внимания очень на многое. Это целое искусство, но это и есть целомудрие. Целомудрие не в том, чтобы требовать запретить порнографию, эротику и так далее. Целомудрие в том, чтобы не видеть, а видеть красоту, видеть любовь и так далее. И тогда, глядя на тебя, другие перестанут материться. Но если ты будешь с пеной у рта требовать запрета матерщины, это пена у рта, это та же матерщина. Это сексуальная агрессивность в словесной форме. Увы. А многие матерщинники, ну, там, пролетариат, вот, матерятся без сексуального подтекста. И в том ханжестве, которое сегодня вот так вот агрессивно требует все запретить и зачистить, я боюсь, там больше распутства в таком ханжестве, чем в, ну, даже мои внучки там иногда, глядишь, скажут слово «блин». И совсем не в том смысле, в котором его употреблял князь Владимир Святой.
Давайте еще один звоночек послушаем. Слава Иисусу Христу, говорить бы ласка.
Слава Богу, навеки, Киев. Знаете, батюшка Крутов, после того, как тернопольский епископ Мстислав лихо отплясывал в кабаке с девками, ну, можно вообще эту заповедь вычеркнуть. Я обращаюсь к вам, потому что вы-то автокефальный батюшка. Но для вас эта заповедь ничего, видимо, не стоит. А теперь я хочу прочитать несколько строк из интервью Александра Невзорова. И вот он говорит, ну что такое духовенство? Это здоровенные мужики, ражи, которые безостановочно жрут, нифига не делают, но которым все равно надо. Физиология – это не церковная старушка, она проповеди-то не слушает. Но есть опасный вариант. Девки, они-то рожают, с мамами приходят, под стенами собора рыдать начинают. Да они замуж хотят. А тут и подиакон, розовый и гибкий. И он знает, что если откажется, то пойдет обратно асфальт. Ну, тут ложить на первом слоге ударение. Для чего, собственно, и предназначен. Поэтому там, конечно, такой мощный,
ближе к сути, пани Ирина,
голубой вал. Так вот, вы про гомосексуализм расскажите в этом московской церкви, пожалуйста. Вы тоже немножечко...
Чуть-чуть. Значит, отец Яков, я бы чуть-чуть слушательницу попросил как-то чуть полегче все-таки.
Нет, нет, наоборот.
Да, ну я как ведущий, извините, отец, все-таки, нет, да. Нет, а, нет, да, нет, пожалуйста,
Я прямо скажу, я ценю такие звонки, потому что, ну, собственно, наше «я» проверяется не тогда, когда мне кадилом кадят, а когда глаза плюют. Значит, справка про автокефальную православную украинскую церковь. Их две, к сожалению. В начале 2000-х годов украинское правительство и госбезопасность, боюсь, произвели довольно сознательный, намеренный раскол внутри автокефальной церкви. Ну, в общем, вина, конечно, не на светских властях. У них свои соображения. Они пытаются согнать всех верующих в одно корыто. Вот. Вина на тех, кто поддается на провокации. Другими словами, я епископ Харьковско-Полтавской епархии Украинской автокефально обновленной церкви, обновленной. Это словечко «обновленное» мы вставили при перерегистрации в 2001 году для того, чтобы отличаться от той украинской автокефальной православной церкви, архиереи которой отплясывают на дискотеках с женщинами легкого поведения. Вот, мы к ней отношения не имеем. Эта церковь отобрала у нас замечательный храм, собственно, Андреевский на спуске, и все это при попустительстве светской власти. Обратите внимание, Янукович не один. Извините, у него длинная вереница замечательных предшественников. Это люди, манипулирующие церковью. И понятно, что это, конечно, лжеепископ и лжецерковь. Это манипулянты. Если вас это утешит, я вам скажу, что голубой разврат присутствует и в Римо-католической церкви, и в Московской патриархии, и в Киевской патриархии у владыки Филарета Денисенко. Это всюду есть. Нет человека, который был бы жив и не согрешил. Но больше грешит Александр Глебович Невзоров, который атеист, агент КГБ с 70-х годов, в чем он публично признавался, и он этим гордится. Он гордится тем, что как агент госбезопасности он был заслан в Ленинградскую духовную академию. Он учит лошадей латыни и обличает церковь теперь за какие-то грехи. Составил себе состояние. На какие деньги мы примерно представляем, за какие дела. Это человек, который там в 97-м году говорил отцу Глебу Якунину, что какой вы христианин, если вы против Московской патриархии. А теперь поносит Московскую патриархию, потому что госбезопасность сочла, что Невзоров больше ей принесет пользы как антиклерикал, чем как клерикал. И тот послушно сменил пластинку. Осторожнее с использованием таких союзничков. Вот. Что до распутства внутри церкви, то я скажу так. Не то, чтобы я к этому относился снисходительно. Я лично решительно нет. Вот. Но когда логика такая, что если где-то голубые, то Бога нет, а обычно именно к этой логике ведут, то я возражаю. Это неправда. Неправда. И в этом смысле никакие грехи церковных людей, никакое недостоинство христиан не означает недостоинство христианства.
Ну что ж, отец, на этой веселой ноте будем заканчивать наш сегодняшний эфир. А у меня только один вопрос остался к вам. Какая следующая тема нашей передачи?
Ничего себе у вас представление о веселых нотах.
А там кавычки были.
А, это были кавычки.
Да.
Ну, на самом деле, действительно веселые ноты, потому что, ну, а что мы будем, собственно, сильно-то грустить? Вот. Потому что, я вам скажу, мы бы хотели, чтобы Бог сотворил нас без сексуального начала. Это у меня внук тут по духам вопиет. Нет, не хотели бы. Мы хотели бы жить как роботы. Нет, не хотели бы. Значит, секс дан, как дана ядерная энергия. Из этого можно сделать атомный взрыв. Хиросиму – это прелюбодеяние, а можно сделать атомную электростанцию. И вообще Солнце – это тоже ведь огромный атомный взрыв водородный, но оно дает жизнь. Такова сила любви. А в следующий раз поговорим о «не кради». Вот. В условиях, извините меня, постсоветского общества, насквозь воровского, коррумпированного, и здесь, я боюсь, все бывшие советские республики, кроме, может быть, прибалтов, соревнуются, кто больше уворует власть или ее подданные, заповедь крайне актуальна.
Ну что ж, спасибо, отец. До новых встреч в эфире. И напоминаю нашим слушателям, что это была программа «Неофит» с отцом Яковом Кротовым. Вел эфир Иваницкий Сергей. Спасибо, отец. С Богом.
Спасибо. Счастливо.